Андрей Степанов. Быков. Техно. Том 2. Читает Мулёков Тимур. Глава 1. Короткая дорога.
«Думаешь, он не перегибает?» — спросил я Катерину, наблюдая за тем, как Александр в свете фар неплохого шустера окунает в бочку с водой на задворках промзоны какого-то парня.
«Не думаю»,
— ответила она, но неловко поёрзала на переднем сиденье.
«Я ведь уже говорила. Методы, принципы, защита. Да-да».
Я не хотел отмахиваться, но не хотел слушать еще одну лекцию по теории власти.
Просто это уже третий. Он не хочет вовлекать никого из коллег в это дело.
«Проще говоря, мы теперь сами по себе», — заключил я.
«Значит, компенсаций мне никаких не видать».
И поджал губы, уверенный в том, что Жорик подкинул мне крайне расходное дело. Учитывая, что самого его похитили, а где искать этого незадачливого ученого, пока неизвестно, мы втроем взялись дергать за те ниточки, которые остались после разгрома конспиративной квартиры третьего отделения. Их было всего две, причем одна свалила в другой не слишком-то приятный мирок, о котором и сам Александр, который провел внутри него несколько лет, не отзывался особо лестно. Вторая же — темно-зеленый леопард, который с настоящим или липовым номером ВЛД-393 засветился перед домом после взрыва.
«Мог бы и подольше в благородство поиграть»,
— с легким презрением выдала Катерина.
«В «Белом лебеде» ты был вполне себе харизматичным».
«Да, скрываясь втроем в одном шустере в течение нескольких дней, сложно сохранять харизматичность». Я посмотрел в боковое зеркало. Щетина отросла. Лицо точно опухло от бесконечных чашек кофе и отсутствия нормальной еды. Катерина при этом умудрялась выглядеть более-менее нормально, хотя носила в целом мужскую одежду, собрав волосы на затылке в очень короткий хвост.
«Кто ж знал, что Михайлов дурака включит?»
Я откинулся на сиденье, продолжая наблюдать за действиями Александра. «Можно было посидеть, отдохнуть, поесть, покутить». Девушка фыркнула еще раз. В последние дни она часто так делала, и обычно я оставлял ее действия без комментариев. Но теперь не удержался.
«Что? Если для тебя покутить — это пристрелить кого-нибудь, то вон, смотри, какое развлечение. Для меня все стандартно».
«С двумя девушками уйти не совсем стандартно».
«Я же не собирался к вам обеим под юбки лезть», — невозмутимо ответил я.
«И которой из нас повезло бы?»
Ох уж эти чертовы вопросы с подвохом.
«Может, немного уважения к убитой подруге?» — спросил я.
«Ольга мне подругой не была».
Последовал короткий ответ, за ним пауза, а потом Катерину прорвало.
«С чего ты вообще решил меня поучать? С того, что шефа нашего знаешь на 2 дня дольше? Или с того, что у тебя денег больше, чем у большинства?»
Я промотал в голове варианты успокоения девушки, но ни один не подходил. Бесилась бы обычная девица, особенно такая же симпатичная. В сиденье вжал, поцелуем рот закрыл. Романтика. Это мне почки отобьет, пока я только поворачиваюсь. Поэтому продолжал сидеть сиднем, слушая поток слов, в котором пока до ругательств дело не дошло, но близилось стремительно.
«Что вы орете на все лады?»
Александр уселся на заднее сиденье, откуда ему вольготнее всего было управлять слежкой, поисками и нами.
«Чего не поделили, дети мои?»
Он посмотрел на нас повнимательнее, несколько раз перевел глаза с Катерины на меня и обратно, а потом упал на сиденье.
«Все понятно!»
— крикнул он откуда-то снизу, потом появился с замызганным полотенцем, которым только масляный щуп протирать.
«Дела такие, о которых при взрослых не говорят. Я могу еще попытать того парня, он вроде бы жив пока».
«Мы? Нет, вовсе нет!»
— воскликнула Катерина, покраснев сильнее положенного, а потом перевела тему.
«Нога не беспокоит?»
«Вроде бы у нас целый фургон всякого полезного. С чего бы нога должна меня беспокоить?»
Прищурился он, а потом погрозил девушке пальцем.
«Ты со мной не играй. Я вас, молодежь, как облупленных знаю».
Молодежь, то есть мы с Катей, были младше загадочного Александра лет на 10 или 15. Но никак не 20, в этом я был уверен. При этом сам он был легендой третьего отделения, которое занималось защитой императорской фамилии от всяческих угроз. Когда выяснилось, что зреет очередная проблема, он впрягся в это дело так основательно, что даже не особо горевал о гибели старого коллеги и еще одного друга, которых положили практически одного за другим. Сам он получил несколько травм, в том числе прилично повредил ногу, но всего за 2-3 дня пришел в норму. Исключительно на специальной медицинской химии третьего, которая для пущего эффекта, похоже, содержала что-то по свойствам, напоминавшее сильно крепкий алкоголь. Или чего поинтереснее. Поэтому вел он себя не всегда как профессионал. И без того был не сдержанным, о чем мне теперь напоминал шрам на скуле. А с допингом так и вовсе превратился в натурального медведя-шатуна. «Так как нога?» Почти небрежно спросил я. «Лучше бы, чем над нами посмеиваться, и раз о результатах...» Я кивнул в сторону парня, который валялся возле бочки с водой. «Сообщать не планируешь? Рассказал бы, как тебе не повезло того бугая убить». То, что случилось на конспиративной квартире, мы не обсуждали. Я не обсуждал, хотя у меня было море вопросов. Куда дели Кононова? Что будет с телами убитых? Особенно Компса, который не имел отношения к третьему. И Михайлова, который и вовсе к криминальному миру принадлежал.
«Так на нем военный бронежилет был», — попросту ответил Александр. «Возможно, пластинчатый. Может, просто в грудину попал. Нож не пробил его, запястье чуть не вывернул. И все, вот итог».
«Итог — это что тебя через окно вынесли», — продолжил я.
«А дальше физика. Он тяжелее, я легче. Хрустнул он знатно, когда на землю упал. Я только ногой ударился».
«Раз уж ты так разохотился, может, и фамилию назовешь?»
«И не надейся»,
— помрачнел Александр. Когда он допрашивал владельца булочной, в подвале которой внезапно нашелся целый склад не нашего оружия, он обмолвился, что Витальевич по отчеству, и более ничего не говорил, оставаясь легендой и загадкой в одном лице.
Словом, этот ничего не знает.
Он приоткрыл дверь и сплюнул на улицу.
«Леопарды уже, может, на запчасти разобрали», — предположил я.
«Тогда своими ногами в другой мир побежишь за Кларой, потому что я туда возвращаться не хочу совершенно»,
— завелся Александр.
«И не могу, тем более».
Катерину мы ввели в курс дела относительно параллельной вселенной, добраться до которой можно, используя специальную телепортационную машину, единственную в своем роде. Только вот оказалось, что существует несколько машин, а функционирует лишь одна. Потому что ядро, центральная ее часть, перекочевало из недр императорского университета в чьи-то захопущие ручонки. Ручонки охранялись хорошо, так что взять силой свое мы не могли. Свое, потому что Александр время от времени вспоминал, что это была специальная разработка для третьего и для переброски людей на большие расстояния. Жорик, мой однокашник, который и пришел жаловаться на украденное ядро, утверждал, что цели у машины чисто экономические. Его похитили, ядро так и не нашлось, а меня закинули в альтернативный Владимир, откуда я приволок Александра. Словом, если выживу, сяду потом мемуары писать, чтобы в детективщине переплюнуть Дойла, а в фантастике и Уэллса, и Беляева.
«Замечтался, что ли? Или маршрут высчитываешь?»
Александр ударил меня по плечу.
«Мы в поисках этой машины, которую должны были куда-то на ремонт сдать обязательно. Если ты не промазал, конечно»,
— чуть жестче добавил он.
«Уже половину города объездили».
«Нас скоро самих в ремонт сдавать надо будет, потому что медицина будет бессильна», — прокомментировал я, слегка обиженный на ремарки к моей меткости. «Да, чужой автомат оказался прыгучим в руках, но дырок в стекле и багажнике я понаделал достаточно. Другое дело, что машину можно было просто спрятать и забыть о ней. А значит, надо было вручную перебирать владельцев. То есть обращаться за помощью в третье или в полицию, которая транспортом заведовала».
«Короткая дорога нас ни к чему не привела», — вздохнула Катерина. «Будем перебирать бумажки?»
«Вот еще».
Александр вальяжно развалился на просторном заднем диване. «Мы просто заедем к еще одному моему старому знакомому». «Хорошему? Или как Михайлов?» — спросил я.
«Рули»,
— мрачно выдал шеф.
«Времени в обрез».
Глава вторая. Старый знакомый. Университет. Другой мир. Шустер, чем-то похожий на одну из моих машин, выкатил из промзоны, оставляя за собой следы преступления лишь внешне. Якобы Александр выбивал информацию из таких же преступных элементов, которые принимали участие в сходке у Глебыча, разрушали конспиративную квартиру третьего, похищали Жорика, атаковали больницу. Если так подумать, то во Владимире набралось слишком много преступников. Кто бы еще все это подчистил? При этом некто активно зазывал сюда людей из альтернативного мира, что позволяло удвоить число наших потенциальных противников. На самом деле я испытал жуткое чувство, когда просматривал документы и видел близнецов в таком количестве, в котором не встречал за всю свою жизнь. Надо иметь в определенной степени изощренную фантазию, чтобы таким макаром наращивать силу. По ночным улицам Шустер передвигался относительно быстро. Почти не было пешеходов, очень мало телег и извозчиков. Глубокой ночью многие спали, не подозревая о том, что в городе зреет очередной заговор. «Так где живет твой очередной знакомый?» — спросил я.
«Муромский проезд, 42».
«Это же к югу от реки».
«И что?»
«Сам знаешь, что дороги там узкие, быстро не поедем».
«А ты машину не жалей, казенная»,
— ответил Александр, не меняя позы.
«Механики потом разберутся, что к чему, если вернем».
«Если?» — удивился я.
В целом, машины с багажником оружия, различных препаратов и даже пары иномирских автоматов могла вызвать у прочих блюстителей закона лютый интерес. Только вот буквально вчера Александр мог махать корочками, доказывая всем, что третье отделение сейчас всем покажет.
Когда мы фактически сохранились в Шустере, корочки автоматически перестали действовать по его желанию. Раз действуем без разрешения руководства, то нечего на него и ссылаться. Фактически это означало, что Патрию мне стоит держать при себе. В случае, если к нам пристанет патрульный, действовать буду только я.
Могу сказать, когда. Обнадеживает?
Выдал Александр. Я не удостоил его ответом. Раз нам так долго ехать... Катерина, которая притихла, стоило нам тронуться, наконец-то подала голос. «Может, ты расскажешь нам про другой мир?»
«Пусть Быков рассказывает. Он тоже его видел».
«Правда?»
Ее глаза округлились.
«Да», — коротко ответил я, старательно следя, чтобы скорость не поднималась выше 40. Быстрее эта машина ехать могла, но шумела и привлекала слишком много внимания. «Был. Ровно сутки. Может, меньше».
«И что там? Какие люди?»
«Бешеные», — выдал я. «Ненормальные».
«Самые здравые, очевидно, сгинули»,
— подал голос Александр, не удержавшись от комментария.
«У них там плохо все. Страна пропускала удар за ударом, посильнее крымской. То ли дело, что у нас как-то подсобрались после нее. Не знаю, что там за дело такое было у них, но не срослось что-то».
«Ты изучал историю в том мире?»
— спросил я, вспоминая, что Абрамов мне говорил немного другое. Например, что там наперекосяк все пошло из-за неудачной революции.
«Алан, я там годы провел. Как думаешь, неужели не поинтересовался, почему там все так? Сильные отцы правители оставили после себя слабых детей, не уделив им должного внимания. В итоге что? Россия сунулась в войну с Японией, не имея на то причин. К моменту, когда у нас за семьей уже смотрела третья, там каждая структура работала сама по себе, стачивая бюджеты и раздавая массу вредных стране советов».
Катерина слушала, широко раскрыв глаза. «Да и для меня эта история была захватывающей. Я ведь отличался от девушки лишь тем, что провел в другом мире один единственный день. Но насмотревшись на происходящее, людей на улицах немного, машин много. Техника и провода повсюду, но дороги так себе, и освещение не очень. Свободные люди, привязанные к устройствам без проводов. Страна контрастов, не более».
«Когда закончилась война, которой у нас не было в принципе, в стране уже зрело недовольство, которое сложно было подавить. А тут еще союзнические обязательства, которые привели страну в Великую войну, которую там называют Первой мировой».
«Там еще и вторая была?»
Девушка неприкрыто ахнула, хотя я думал, что в третьем несдержанных людей нет в принципе.
«Была. Еще 5 лет люди по всему миру обращались в фарш. Кончилось тем, что придумали ядерное оружие. Победители сели по разные стороны земного шара и взялись перетягивать одеяло друг на друга. Все опять уперлось в экономику, по большей части.
Продолжал Александр.
Потому что нельзя вечность из центра кормить окраины. Боялись их самостоятельности. Последствия революции, когда из лоскутов собрали монстра Франкенштейна, территориально. Того и гляди развалится. А потом, 30 с небольшим лет назад, еще одна смена власти. Потом платежеспособность рухнула. И да, я 10 лет провел в одной из самых молодых стран.
Катерина какое-то время помолчала. Я рулил, молча слушая историю другого мира и радуясь тому, что родился не там. Здесь стабильность. Рубли, отпечатанные с полвека тому назад, до сих пор были в ходу в народе.
Так а люди?
Повторила девушка свой вопрос.
Идеалов нет. Принципов нет. Я бы сказал, что лет за 10-15, если их не накроет еще один вал проблем, все это сформируется. Потом еще за 20 утвердится, и тогда...
Он оборвал сам себя и замолчал. Идеалисты гибнут в войнах, как и патриоты, сказал я вместо него, припоминая разборки в Вельске. А кто остается в тылах, делится на 2 части. Кто такой же патриот и помогает изнутри, и кто прячется дальше. Почему-то последние живут лучше.
Всегда и везде,
подтвердил Александр.
Кого-то из убитых нами, думаешь, можно послать усмирять бунтовщиков на окраинах? Они не присоединятся, нет, но и помогать не будут. Эта аморфная масса бесполезна. Представь, что будет, если таких силой или деньгами заманить на какую-нибудь войну.
Никто не ответил ему. Все понимали, насколько это страшно. «Ладно, что за знакомый?» — спросил я.
«Маленький и незаметный человек. Самое то, что нам нужно. Из управления частного имущества».
«А если машина принадлежит не частному лицу?» — спросил я.
«В нашем деле и в твоем, как сыщика, допускать надо всякое»,
— ответил Александр. «Я уже хотел, чтобы вернулся нормальный человек, лишенный недостатков применения медицинских препаратов. Пусть даже он не сможет прыгнуть на 3 метра и сбить с ног врага».
«Только я знаешь, чего думаю, Быков. Может, нам и правда смотаться в другой мир еще разок?»
«Зачем?» Я сжал руль крепче. «Нет желания. Никакого».
«Я и не про желания твои спрашиваю. Выдумал».
В голосе его при этом не было никакой насмешки.
«Дело в нужде».
«Клару искать? Ее уж там и след простыл. Как ты ее искать будешь?»
«У меня есть методы. Нет метода попасть туда». «Соль в чем? Знакомый нам пока сведения искать будет. У нас с тобой будет 2-3 дня, не меньше. Надо потратить это время с пользой. Только Клариса у меня на 2-х ролях. Оружие важнее. Надо остановить поток рук и стволов, иначе добром это не кончится. Если по партии в день, так это уже сколько оружия в столице накопилось».
«Да это же иголка в стоге сена!» — почти закричал я. «Хотя твой план сработает, если мы возьмем под контроль тот кусок леса за забором». Припомнил я поместье, откуда нас с Кларой переместили в другой Владимир. «Или найдем Евгения сперва».
«А, настоящий офицер».
Александр повел губами, причмокнул и шумно повозился.
«Его-то надо в первую очередь тогда искать. В таком случае я бы предложил заглянуть в университет».
Я вздохнул.
«Твое дело сейчас — рулить. Вот и рули. Недовольство потом выскажешь в письменном виде, если дело до отчетов дойдет. Так и скажешь. Ради достижения целей руководитель операции применял методы, недостойные офицера и дворянина. Трубецкого это, впрочем, так и не остановило. Интересно, где он?»
«Павел Трубецкой?» Оживилась Катерина и тут же потухла. «Так он мертв. Убит вместе с начальством в одном кабинете несколько месяцев назад».
«Плохо дело»,
— процедил Александр. А потом, точно к нему вернулось нормальное состояние и настроение, выдал нам четкий план. Знакомый, университет, другой мир.
«А ты думал, Быков?»
— воскликнул он под конец.
«Спасать дело сложное. Это навертеть говна всякого расплюнуть».
«Я думал не об этом.
Александр опять упускал мелочи, которыми обычно занимались только оперативники или полицейские уровня сержанта Компса, бесславно почившего ныне. Оружие оказалось у Глебыча в подвале не само по себе. Его перевезли через весь город. И это была либо большая грузовая машина, либо целая колонна машинок поменьше. В любом случае, заметно. Или переместили той машиной. Так что в голове у себя я отметил, что пока Александр будет развлекаться с научными разработками, мне надо выяснить, как оружие попало в булочную.